Я не знаю, вроде... Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня...
Есть еще... Вот Илья, вы его хорошо видите. Лазарь и Ефима.
Сегодня я бы хотел поговорить про недельную главу. Недельная глава Китово. В ней есть много интересных моментов, включая... благословений и проклятия, о которых мы поговорим. Начинается она с истории Бикурим, истории первых плодов. Вы помните, в чем заключался ритуал Бикурим, первых плодов? Вы правильно сказали, заповедь Бикурим относится к семи плодам, которым, семи растениям, которым благословлена земля Израиля, которыми благословлена земля Израиля. И ритуал состоял в том, что человек должен пометить первый плод, потом собрать его, когда он созреет, и отнести в Иерусалим. И когда он приходит в Иерусалим, он должен был сказать такую довольно необычную фразу. Сейчас я вам это прочитаю. И возьми, и будет, когда придешь ты в страну, которую Бог всесильный твой дает тебе в уделы, овладеешь ею и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь в стране твоей, которую Бог всесильный твой дает тебе, и положи в корзину. И пойди на место, которое изберет Бог Всесильный твой, чтобы водворить там имя твое, то есть храм. Приди к коину, который будет все дни, и скажи ему: говорю я сегодня Богу Всесильному твоему, что пришел я в страну, которую поклялся Бог отцам нашим дать нам. Так, и возьмет коин корзину из рук твоих и поставит ее перед жертвенником Бога Всесильного твоего. И ты возгласи и скажи перед Богом Всесильным твоим: арамейцем, китайцем был отец мой. Что-то очень шумы сильно. Арамейцем, скитальцем был отец мой, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным, сильным и многочисленным. Плохо обращались с ними египтяне, и угнетали нас, и возлагали на нас тяжелую работу, и возопили мы к Богу Всесильному отцов наших, и услышал Бог голос нас, и увидел бедствие наше, и непосильные работы наши, и угнетение наше, и вывел нас Бог из Египта рукою сильную, и мышцей простертую, и страхом великим, и знамениями и чудесами, и привел он нас на это место, дал нам эту страну, страну, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я начатки плодов земли, которую дал ты мне, Бог. И поставь это перед Богом Всесильным твоим, и поклонись перед Богом Всесильным твоим, и радуйся всему доброму, всему добру, который дал Бог Всесильный твой тебе и дому твоему, и левит, и пришелец, что в среде твоей. Очень простой вопрос. Это очень интересная история, которую мы знаем, об образовании еврейского народа, исходе из Египта. Какое это все имеет отношение к первым плодам? Более того, я бы подумал наоборот. Когда нужно было это все сказать, как мы сошли в Египте, это как мы вышли? Когда приносится Курбан Песах, да? Когда раньше же в Песах приносили жертву специальную, да? Так мне кажется, это был бы самый подходящий момент такое сказать. А Тора говорит: нет. Скажи, когда ты приносишь первые плоды. Почему? Какое отношение имеет в виду? Какое имеет отношение к плодам? В храме было очень много жертв. Это единственная жертва, когда нужно было рассказывать эту историю. Кстати, эта история включена в нашу Агаду. Этот отрывок включен в Агаду на Песах, да? Если вы посмотрите, он там. Но если он включен в Агаду, то опять же логично было бы, если он так связан с исходом, произносить его над жертвой Песаха. Почему мы это произносим над Бикурим? Связано это с первыми плодами следующим образом. В то время общество было сельскохозяйственным. То есть человек зависел от того урожая, который ему дает земля. Если урожай хороший, то в семье достаток. Если урожай плохой, то голод. И хотя Тора предписывает различные формы социальной поддержки, называется лекет, шекхапи, а часть поля или остатки несжатой пшеницы, которые оставляются для бедных. Все равно, если урожай плохой, то люди бедствуют. Теперь, у каждого человека есть такое естественное внутреннее потребность, когда ему что-то удается в жизни, сказать: я это сделал. Есть люди, которых для того, чтобы хорошо себя чувствовать, они должны чего-то достигать. Это требует их эго. Это нормальная человеческая реакция. Поэтому, когда человек работал многие месяцы на поле, он не знал, будет урожай или не будет. И вот, в конце концов, он принес этот урожай, он видит этот урожай. Естественная человеческая реакция – это сказать: я сделал это. Да, это мое, это моя заслуга. Это как, если бы мы долго учились, я не знаю, какой-то специальность, и в конце концов мы выучились, начали работать и получили первую зарплату. В России, вот это как в России обмывали первую зарплату. Так вот, это первая зарплата, это первый плод. Это первая зарплата вот такая для человека. И Тора говорит: возьми эти плоды и отнеси их в храм. И прошу прощения. И повтори кратко еврейскую историю. Вспомни, что твои предки были рабами в Египте. Вспомни, как угнетал Яков, как обманывал Якова арамеец, как Всевышний тебя вывел из Египта. И приди к выводу, что все, что у тебя есть, тебе дает Всевышний. Да, конечно, ты работал, ты прилагал усилия, как естественная часть процесса, но в конечном итоге то, что ты добился успеха, это заслуга Всевышнего. Как говорит Тора, Всевышний дает тебе силы добиваться успеха. Противоположное отношение, это когда человек говорит: «Кухи вы отцем яди». «Моя сила и дословная, и мощь моей руки дали мне это». «Я это сделал». Я, так сказать, никакого, я не знаю, Всевышнего я не вижу, не чувствую, я это сделал сам. И это очень опасное отношение, потому что оно отдаляет человека от Всевышнего. Человек перестает чувствовать, что он зависит от Всевышнего. И это может привести к ситуации, который называется «Ваишман Ешурун Ваевад». Это то, что Тора говорит, то, что мы будем читать. Одно из последних пророчеств Моше, когда он говорит: «И ожирнел», дословно, «зажирел Ешурун», одно очень необычное название евреев, «и воевад», и стал пинаться, брыкаться. То есть, когда человек в духовном смысле жиреет, он перестает чувствовать, что он зависит от Всевышнего, то естественная реакция – воевать, он как бы пинает Всевышнего, пинает Тору. И это очень опасно. Поэтому с еврейской точки зрения и бедность, и богатство – это испытание. Бедность – испытание в том, что человек, что это тяжело. Человек, с одной стороны, как бы чувствует себя ближе к Всевышнему, он полностью зависит от Всевышнего, но с другой стороны, это тяжело. Это, так сказать, испытание состоит в том, что человек, с одной стороны, не должен красть, когда он бедный, с другой стороны, не должен роптать на Всевышнего, что очень тяжело. На самом деле, мы никому не желаем быть бедным. Но с другой стороны, когда человек очень богат, это тоже очень тяжелое испытание, потому что он должен уметь правильно распорядиться деньгами. Потому что Всевышнему дают деньги не только для себя, но и для других людей, чтобы помочь другим людям. Нужно уметь этими деньгами правильно распорядиться. И с другой стороны, нужно избежать этой гордыни, когда человек говорит, вот смотрите, сколько денег я заработал. Я это сделал, я ни от кого не завишу, и мне никто не нужен. Это называется «Ваишман Ешурун Ваеват». Что необычно в этом, что евреи называются Ешурун. Вот здесь. Ешурун от слова «яшар». Что значит «яшар»? А, на иврите «яшар» значит дословно «прямой». И здесь значит «правильный», «праведник». И это очень странно, потому что здесь евреи называются как бы праведниками, но предложения, которые носят отрицательный характер. Это говорит, что даже люди, которые в общем правильные, которые прямые, если они не будут работать над собой и не будут чувствовать свою связь со Всевышним, тоже есть опасность, что в какой-то степени, если им дается слишком много денег, они зажиреют, и они начнут пинать Всевышнего. И это очень опасно. И поэтому Тора говорит, что каждый год, когда у тебя есть первые плоды, ты должен взять их и отнести в храм, чтобы этого избежать. И поэтому, кстати, Тора так осуждает первого царя десяти колен, которого звали Яровам бен Набат. Когда 10 колен отделились от двух колен, Иуда и Беньямин, вы помните, что сын царя Соломона поднял налоги, и это послужило формальным поводом для разделения Израильского царства на государство Иудею и, собственно, Израильское царство, в котором жили 10 колен. Так вот, царем этих 10 колен был Яровам бен Набат. Человек очень необычный в еврейской истории. С одной стороны, он был, как говорит Талмуд, знатоком Торы, поэтому его и назначили на эту должность. Но с другой стороны, он так хотел удержаться у власти, что это его ослепило, и он перестал пускать людей в Иерусалимский храм. Почему? Потому что он думал, что это унижает его как царя десяти колен, потому что если бы его подданные ходили в Иерусалимский храм, то центром их духовной жизни был бы Иерусалим, с которым он вел политическую войну, и поэтому он поставил стражников, чтобы не пускали людей в Иерусалимский храм. Поэтому Талмуд говорит, что у него он согрешил и заставил других грешить, и у него нету доли в мире грядущем, что одно из самых тяжелых наказаний, которое может быть у человека. Что еще очень интересно, что этот ритуал Бикурим показывает, что некоторые концепции, и даже очень многие концепции, почти невозможно объяснить по фронтальной лекции или убедить человека в споре. И их можно почувствовать, участвуя в том или ином ритуале, который сделан таким образом, что он тебе не напрямую показывает и подчеркивает эту концепцию. Как, например, ритуал Бикурим. Имелось в виду, что человек, который собирал эти плоды, нес их в храм, говорил то, что Тора заповедовала ему это говорить, и потом вместе с Коэном поднимал эту корзинку, он должен был почувствовать, что то, что у него есть, идет к нему от Всевышнего, и избежать ситуации, о которой мы говорили, и разжирел Ешерун и стал брыкаться. Это первый интересный момент в нашей недельной главе. Второй интересный момент – это благословение и казни. Совершенно очевидно, когда вы читаете текст Торы, вы видите, что количество проклятий превосходит количество благословений. И проклятия выглядят очень страшными. Как вы это объясняете? Всевышний дал нам Тору для нашего блага. Рацали закот эт Исраэль. Лахэн эрбала им Тора у мицвот. Хотел очистить и хотел закот дать благо евреям, поэтому дал им Тору и заповеди. В Пирке Авот Тора называется Клихимда, словно желанный сосуд. Как же так может быть, что количество проклятий больше, чем количество благословений? На самом деле это риторический вопрос. Я не думаю, что кто-то может дать однозначный ответ. Я могу высказать свое мнение, основываясь отчасти на том, что Рав Илья Уэсос писал на своем веб-сайте еврей.com, который всем, кстати, рекомендую. Человеческая природа такова, что если с человеком случается что-то очень хорошее, то очень редко человек спрашивает, а почему именно мне так повезло? В чем причина? Почему, я не знаю, что у вас есть хорошее в жизни, каждый может подумать и привести пример того, что у него есть что-то, что у него есть в жизни хорошее, может быть, чего другого нет. И очень редко человек задумывается, а почему именно Всевышний дал мне это хорошее, а не дал это кому-то другому. Когда мы видим что-то хорошее, когда мы видим благословение, это считается естественным, так и должно быть. Но если, не дай Бог, мы встречаем какую-то проблему, какое-то несчастье, то человек обязательно спрашивает, как же так? Как это может быть? Где же Бог? Почему это со мной случилось? Может ли такое быть, если Тора верна? Да? Может ли такое случиться после того, что случилось? Могу ли я верить в то, что Тора истина? Это естественная реакция человека. Поэтому, когда Тора говорит о благословениях, Тора говорит в общем. Как только Тора говорит, и, конечно, благословения идут прежде всего, потому что это то, что Тора нам желает. Но когда речь идет о проклятиях, то Тора старается быть как можно более детальной. Более того, Тора даже говорит, что даже если случится какое-то проклятие, которое не описано здесь, это тоже может случиться. Почему? Чтобы человек не сказал, как же так? Как же так, если такая трагедия с нами случилась? Может быть, Тора не верна? Как это может быть? Поэтому Тора говорит, что да, такое может быть, если евреи оставят Тору. Да, такое может быть. И поэтому Тора заранее об этом говорит, чтобы человек не мог сказать, как же так, такое случилось, как это может быть? может быть, Тора не верна. Нет, это Тора заранее говорит. Это объяснение, которое мне кажется наиболее приемлемым. Есть какие-то вопросы на это? Это очень хороший вопрос. Что подразумевается под проклятиями? Мидраш говорит, что когда евреи услышали проклятие, то у них дословно пожелтели лица. Они, так сказать, совершенно изменились в лице. И они сказали Моше, мы не можем в этом устоять. И поэтому Моше им сказал, «Атем ницавим», это следующая глава, «Вот вы стоите перед Всевышним». То есть, как говорит Раши, смотрите, сколько раз вы гневили Всевышнего в пустыне, и вот вы стоите перед Всевышним. О чем идет речь? Что Моше хотел им сказать? Что все делают ошибки, это совершенно очевидно. И не об этом идет речь. Как говорит Тора, до этого им тилху идти кери, если вы пойдете мне наперекор. Вот когда евреи идут Всевышнему наперекор, не раз и не два, а постоянно, вот тогда, не дай бог, с ними могут случиться проклятия. Например, возьмем того же Яровама бен Навата. Яровам бен Нават был знаток Торы. Он прекрасно знал, что есть заповедь приносить бикурим в храм, есть заповедь, запрещающая идолопоклонство, и наперекор этому сознательно он систематически насаждал культ золотого тельца в Израильском царстве, он запретил евреям входить в храм, он пошел наперекор Всевышнему. И это значит, это то, что Тора называется «Мтилху и Тикери». «Кери» — это «против меня пойдете». Вот тогда, не дай бог, могут случиться проклятия. Но понятно, что все делают ошибки, как на самом деле евреи делали ошибки в пустыне, даже очень тяжелые ошибки, как грех золотого тельца. Но при этом они двигались в нужном направлении. И в конце концов они пришли в Эрец Исраэль. Не об этом идет речь. И это, насколько я понимаю, то, что им хотел сказать Моше. Что вот вы все стоите здесь сейчас. Есть еще вопрос. Проклятие можно нейтрализовать. Потому что есть даже такой принцип, что очень просто сделать шуву. Раскаяться. Есть даже такой принцип, что когда были пророки, то была разница между хорошими пророчествами и плохими пророчествами. Например, как мы узнаем, что пророк настоящий или он лже-пророк? Да? Так вот, если он говорит пророчество о чем-то хорошем, он утверждает, что Всевышний ему скажет, что что-то хорошее должно случиться, то это обязано случиться. Если это не случается, мы подозреваем, что он уже пророк. Но если он говорит о чем-то плохом, что должно произойти, и это не происходит, то это не значит, что он уже пророк. Потому что, может быть, люди раскаялись, и Всевышний отменил что-то плохое, что должно было случиться. Более того, разрушение храма произошло почти через 800 лет после того, как евреи пришли в Эрец Исраэль. Все это время Всевышний терпеливо ждал, пока евреи раскаются и искоренят идолопоклонство. Золотой период, когда был храм, был праведный царь, и не было идолопоклонства, все было замечательно, в еврейской истории продолжался 28 лет из этих 800. Все остальное время были проблемы, были большие проблемы, были меньшие проблемы, но Всевышний терпеливо ждал. И только после того, как многочисленные пророки обличали евреев, все евреи шли Всевышнему наперекор, только после этого храм был разрушен, и евреи ушли в изгнание. Философское объяснение... Сейчас нельзя подмешивать. Философское объяснение проклятия состоит в том, что когда евреи должны улучшать мир, да, привести мир к идеальному состоянию. Это функция евреев в этом мире. Как они это делают? Они делают это через заповеди. Если они это не делают, то мир не улучшается, наоборот. Мир может ухудшаться. Они как бы ломают мир. Это основано на том, что говорит Маараль. Так вот, когда они ломают мир, когда они, например, поклоняются идолам, то присутствие Всевышнего в этом мире уменьшается. Как только, говорит Маараль, присутствие Всевышнего в этом мире уменьшается, мир как бы становится хуже, мир становится более приземленным и менее духовным, то автоматически в таком испорченном мире евреям угрожает опасность. Минуту. Мораль говорит, что почему Тора говорит о том, что во времена Мессии евреи будут возвышены, евреи будут уважаемы. Он дает очень интересный ответ. Он говорит, как, почему? Потому что мир исправится. Я вам приведу такой пример. Например, если вы какой-нибудь там известный литератор или какой-нибудь, я не знаю, философ или поэт, то в компании уголовников у вас есть очень маленькие шансы быть уважаемым человеком. Но в компании людей образованных у вас есть довольно большие шансы быть уважаемым человеком. То же самое и с еврейским народом. Если они не выполняют заповеди, то мир вокруг них ухудшается. И тогда шансы у них на то, чтобы получить хорошее отношение от других народов, очень маленькие. Но если они выполняют заповеди, и они улучшают мир, то тогда их шансы быть уважаемыми и быть во главе, как говорит Тора, намного выше. Еще есть какие-нибудь вопросы? Оставь провод. Есть еще какие-нибудь вопросы? Хорошо, большое спасибо. Сегодня мы немножко раньше закончим. У меня есть еще одна тема в этой недельной главе. Может, мы ее затронем в следующий раз.
Спасибо, с наступающим праздником.
Спасибо, вас тоже. Всем большой привет. Спасибо, Шана Това. Следующий раз, да. Значит, когда мы это сделаем?
Один вопрос.
Вы хотели бы перейти на другой день или отменить там, куда вы считаете?
Я готов перенести на другой день, но как удобно.
В четверг,
хорошо. Хорошо, договорились. Да. Да.
Я хотела задать вопрос. А как нейтрализовать, если человек, допустим, проклинает другого?
Ну, вообще проклинать другого человека это очень плохо. Но нейтрализовать это можно тем, что человек должен верить, что все, что с ним случается, исходит от Всевышнего. Что человек не должен, особенно, сейчас есть много статей про влияние там колдовства и злого глаза, человек должен верить, что все, что с ним случается, исходит от Всевышнего. Талмуд говорит, что чем меньше человек верит и волнуется на этот счет, тем меньше эти силы имеют влияние над ним. И второе, человек всегда должен стремиться к миру с другими людьми. То есть, если он чувствует, что у него с кем-то есть конфликт, он должен по мере возможности уладить его. А потом что плохо слышно?
Потом он понял, что это плохо, и хотел, не привязываться. Потом это можно?
Можно попросить у него прощения.
Спасибо,
пожалуйста, всего доброго. Донатова. Не-не-не, ты что на стол?
На кровать,
на что-то.
Ну где, на поверхности.
Как им? Кусаешься?
В парке был уже ребенок.
4 недели.
Ну, большая не снимала, он же не...
Колбасы?
Да, не... Обстрелы у него. Тебе звонила тот Саня?
Какой Саня?
Сэма.
Сын
Саня.
Нет. Насчет чего? Я его на кровать положу. Что такое?
нас администрационного всего света.
Thank you. говорить сам.
Thank you.
איך מזדהים שאנשים קטנים בין מהשמחה? יש אנשים היום שזרים יותר מהנושא.
Thank you.
Ну хорошо, в Олбани, наверное, конечная, да?
Hello, I would like to know
ну
the train
that
you
were
in
Kensington at 5:30. Да, и позвоните, как вы приехали, позвоните мне на телефон. Перед выходом спросите, что это Олбани.
Another question, is Albany final destination?
Ну как? Ну хорошо, ладно. Ну хорошо, ладно. До свидания.
So it's running 5 minutes late. Okay, 9:40. Okay. So the Albany is the last stop on this train, right? Okay, thanks.
Да.
Thank you. Bye-bye.
Albany last stop.
Albany last stop on the train.
А что куда я?
Какие-то шандоны.
Ну давай, давай. Добрый парковаться. А, не ставить на парке, прям подъехать.
А ты по этой Инстри
ездишь? И не там, где паркинг такой, с поворотами, не первый паркинг, а дальше. Знаешь, что это? Дальше есть там целый мост. Здание от самого вокзала. Ты знаешь, как ты...
Смотри, она паркинг.
Нет, она пришла в Дзян-Дзян, там это не там.
Дальше?
Да, не там, где я вышла в Бауме.
Там в отдельном месте?
Ну, там дальше приезжаешь и увидишь, что это мост.
Что это значит?
Плачешь направо.
Вот Москва?
Вот Москва. Там...
Алло. Да.
Если, да. Да. Thank you.
Выкнуть там воду, да. А что ты мне говоришь? Не наш там. Где делать пижаму? Ясно? Привет! 10 часов на дворе. Иду спать. Я тебе телевизор больше не дам. Никакую. Давай, Даня, уже поздно. Пожалуйста, возьми пижаму, ладно?
Я два.
Thank you.
Mm-hmm.